Добрый вечер, дорогие телезрители, добрый вечер, братья и сестры. Мы с вами в передаче «Беседы с батюшкой», и у нас сегодня воскресный вечер в гостях протоиерей Дмитрий Смирнов. Батюшка, добрый вечер.
Добрый вечер, отец Александр, добрый вечер, дорогие братья и сестры. Мне бы хотелось начать вот с чего. Как вы знаете, 22 января 2015 года святейший патриарх Кирилл выступил в Государственной Думе с предложением вывести аборты из системы обязательного медицинского страхования и выразил большую озабоченность некоторыми репродуктивными технологиями, сказав, что нравственное сознание не может примириться с разрешением на уровне закона так называемого суррогатного материнства, превращающего детей и женщин в предмет коммерческой или некоммерческой сделки. Кто из нас не полностью в курсе дела, объясню, это очень просто. Аборт в нашей стране делается в медицинских учреждениях, в роддомах в частности, для той женщины, которая приходит его совершать, бесплатно. Что это значит? Это значит, что все взрослые граждане, которые платят налоги, часть этих налогов отдают на то, чтобы убивали наших сограждан. И святейший патриарх совершенно справедливо отметил, что так не годится. Потому что верующие люди, иудеи, мусульмане, буддисты, христиане, они не могут оплачивать убийство своих граждан. Поэтому, если уж кто-то задумал это страшное дело, которое позволяет по какой-то причине государство, это отдельная тема, то пусть хотя бы это делает за счет свой, а не за наш. Если из системы медицинского страхования аборты вывести, тогда каждая женщина, пожелавшая прикончить своего младенца, она будет за это платить сама. Ну, как мы платим деньги там, у стоматолога, в других медицинских центрах, когда нам нужно сделать ту или иную процедуру, которая не входит в систему общего медицинского страхования. И по поводу суррогатного материнства. В европейских государствах, во многих, ну, например, во Франции, в Германии, это категорически запрещено. В Германии за это даже тюрьма полагается. Поэтому Россия стала таким рынком суррогатных матерей, пользуясь тем, что население в значительной степени беднее, чем в Европе, вот начинает предоставлять такие услуги. Мне уже когда-то приходилось говорить, что это худший из видов проституции, когда женщина за деньги эксплуатирует свое тело, которое становится таким инкубатором, фермой, для выращивания детей для других людей. И бывают очень трагические случаи, коим я сам бывал свидетель. Вот в нашем родильном доме, который неподалеку от нашего храма, суррогатная мать родила двойню. И как это в отдельных случаях бывает, деточки оказались несколько недоношенными. Пришла пара заказчиков, посмотрели, говорит, нет, дети, мы не будем их брать. А суррогатная мать, которая их родила, говорит, а мне они вообще не нужны. И вот уже двое сирот образовалось. Хорошо, удалось найти им приемных родителей. То есть люди за деньги вот устраивают такие вещи. И, конечно, вот само словосочетание «суррогатное материнство» звучит, ну, просто кощунственно. Потому что материнство для русского человека всегда было понятием святым. И святейший патриарх от имени церкви высказал свое мнение на то, что есть суррогатное материнство, что оно с точки зрения христианской нравственности совершенно недопустимо. Ну, не только христианский, любой верующий человек это подтвердит. Вот, поэтому я как председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи предлагаю в целях поддержки предложений святейшего патриарха организовать голосование в интернете за запрет суррогатного материнства и вывод абортов из обязательного медицинского страхования. Чтобы это совершить, нужно использовать простой запоминающийся адрес. Абортом нет. .рф и запрет SM. Ну, это означает суррогатное материнство. .рф. Ссылки также можно найти на сайте Патриаршей комиссии. ПК, нижнее подчеркивание, семья. Вот. Обращайтесь, и кто владеет интернетом, постарайтесь это сделать. Кто не владеет, попросите из молодых членов семьи вам в этом помочь. Вот. Мы даже составили такой плакатик, который также опубликован на сайте Патриаршей комиссии по семье, для того, чтобы вы имели возможность с благословением настоятелей ваших храмов разместить для того, чтобы прихожане могли увидеть. Ну вот, спасибо вам за ваше внимание. Теперь перейдем к вопросам вашим.
Спасибо, батюшка. Скажите, пожалуйста, от чего зависит, что один человек верует в Пресвятую Троицу, другой в реинкарнацию, третий вовсе атеист? Ведь Бог всем хочет спасения, а приходит ко мне к нему совсем не все.
Это зависит от свободы человека. Ну, вот как один предпочитает выйти пораньше из дома и пройти пешком до метро, а другой, несмотря на то, что ехать одну остановку, 30 минут ждет троллейбуса. Все люди разные. Одни предпочитают в капроновых чулках ходить в 25-градусный мороз, а другие надевают тепленькие ритузики. Одни хотят по такой дороге, устланной щебнем, ходить на вот таких каблуках, ломая себе ноги, лодыжки, так сказать, вот, и, ну, и сама походка, она вообще выглядит классно в этой ситуации, во что бы то ни стало. Вот, а другие предпочитают сохранить свои ножки и двигаться на более низких, широких, удобных каблуках. И так далее. Все поступают по-разному. Это зависит от того, что у человека в голове. Потому что так бывает, что человеку идет бирюзовый цвет, а он надевает красный, потому что это тренд сезона. Вот. Получается, корова и ее иное седло. Вот. Но если вкуса нет, то человек пользуется механическим использованием разных тенденций в моде. И получается совершенно дикая с точки зрения культуры костюма ситуация. И так во всем. Что касается одежды или там использованной косметики, или там каких-то политических пристрастий. Совершенно абсурдные вещи.
То есть выбор человека иногда просто вообще противоречит здравому смыслу.
Не только здравому, а просто смыслу. то есть не здравый смысл, а отсутствие смыслов. То есть как будто передовой не человек, а аппарат, который генерирует разные случайные комбинации. Также и речь человека, она может представлять собой некий поток сознания, из которого просто какую-то выделить мысль часто невозможно. Приходится догадываться.
Да, интересно, конечно, существо человек.
Ну да, поэтому в таких религиозных вопросах, тем более религия, это одна из тех тем, в которой больше всего специалистов.
Ну еще в политике.
В политике и медицине. Каждый, абсолютно каждый человек по абсолютно любой болезни тебе всегда даст консультацию. На уровне «одна моя знакомая», или «мне говорили», или «я сама пробовала». Вот. Ну, до тех пор, пока не возникнет ситуация, которая там именуется «острый живот» или «температура 40 с лишним», тут уже что-то забывают как-то о народной медицине и звонят в неотложку.
То есть просветление происходит при критической ситуации.
Да. И в частности, кстати, вот с политическими пристрастиями тоже. Человек отстаивает какую-то идею последовательно, вот, а когда в результате следования этой идеи оказывается голодным, ну просто вот элементарно, то он очень склонен поменять политическое убеждение на две тарелки супа без хлеба.
Есть вопрос у нас. Добрый вечер.
Было и нет.
Ну, пока нет. Говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, молитесь за обижающих вас. Поясните, о каких врагах идет речь, и надо ли молиться за врагов России, которых сейчас немало?
Нет, здесь речь идет, святитель Филарет говорит, гнушайся врагами Божьими, например. Речь идет о тех людях, которые к тебе враждебны.
Тебе лично.
Да, то есть враг – это слово вражда. Вражда – это глагол, это вот, ну, некое такое действие. А враг – это тот, кто эту вражду на тебя направляет, от которого исходит вражда. И вот о нем нужно молиться и его любить. То есть относиться к нему, как если бы ты хотел, чтобы относились к тебе.
Есть вопрос.
А любовь к врагам Отечества, это называется измена Родине. Потому что такая любовь, она кончится всегда уничтожением твоих собственных сограждан, твоих родичей. Вот. Ну как, многие глупые люди говорят, ну как же, вот Господь сказал, не убей, а вы благословляете там оружие. Ну не понимают, что война это совсем не убийство, а геройство. Совсем другое слово.
Есть вопрос, батюшка.
Слушаем вас, здравствуйте.
Алло.
Да, слушаем вас.
Добрый вечер, батюшка Дмитрий и батюшка Александр. Скажите, пожалуйста, вот у меня такой вопрос. Я бы хотела узнать по поводу венчания. Сейчас вот такой, ну, закон, или как в зале церкви, что без регистрации венчание не производят. А скажите, есть ли исключение из этого правила? Потому что вот мы, например, люди в возрасте, и нам регистрация не нужна, и дети против регистрации из-за наследства. А мы бы хотели обвенчаться, вот, без регистрации. Есть ли правила, исключение из этого закона, из этого правила? Будьте добры.
Дело вот в чем. Совершенно непонятно, зачем вам венчаться. Вы давно живете, не в зарегистрированном браке, то есть его даже браком нельзя назвать. Это вот как именуется в юридических документах сожительство. То есть совместное жительство. и живите все на здоровье. Зачем венчаться? Если же вы человек верующий, тогда у вас должен быть брак полноценный. А полноценный брак, он существует с благословения церкви, но и с благословения народа в лице государства. Вы муж и жена и перед народом, и перед церковью. И у каждого своя форма. У церкви это в виде венчания, а в народе в виде регистрации в специальных народных государственных органах. Понимаете? Штамп вам не нужен. А штамп о прописке вам нужен? Возьмите аккуратненько бритовкой, вырежьте из паспорта страничку, где указана ваша прописка. Почему-то, как речь касается прописки или имущества, или там нотариального какого-то заверения, там и печать, и полностью фамилия, имя, отчество от руки, и подпись. Это вот все нужно. А для церкви нет. Да, до 17-го года церковь несла на себе функции ЗАГСа. И печать храма, где вы венчались, она признавалась государством. Так же и во Франции, в Германии, в Англии, в Америке, в Италии, во всех европейских городах, там, Сербии, там, Греции, Афин, где угодно. Если вы в религиозной организации совершаете брак, этот брак является законным. Венчание без регистрации, оно незаконно. Зачем же церковь будет делать по вашему произволению, вы там что-то химичите собственностью, а церковь будет благословлять вашу химию? И ничего подобного. И никогда мы это делать не будем. До тех пор, пока государство не вернется к обычной европейской американской практики. Не только в Северной Америке, в Латинской Америке. В любую церковь зайди, если ты там повенчаешься, или там в мечеть совершишь брак, то документ о том, что вас мулла соединил в браке мусульманском, вы уже перед государством муж и жена. А у нас пока нет. Вот такая у нас странная интерпретация отделения церкви от государства. В большинстве стран церковь отделена от государства, но, тем не менее, признается то, что церковь совершает с человеком, это имеет законную силу. У нас пока нет. Так что извольте подчиняться закону. Мы не будем ваши махинации прикрывать. Если какой-то священник это совершит, это абсолютно незаконно. Это незаконно. Нужен вам этот штамп? Не нужен.
Есть еще вопрос.
Алло.
Здравствуйте, мы вас слушаем.
Здравствуйте, батюшка, благословите. Вот у меня такой вопрос. А разрешаете ли по воскресным дням заниматься стиркой?
Чем заниматься?
Стиркой белья.
А что, в грязном ходить?
Стиркой белья.
Я говорю, грязным надо ходить? У вас хочу спросить.
Не, ну вот существует такое. Нет, ну грязно не нужно ходить.
Ну вот, значит, надо стирать белье, правда?
А когда мне в ответ верующие люди будут говорить, что воскресный день.
Какой день?
Воскресный.
Так нет, вы поймите, верующий человек, он соблюдает определенные правила. Ну, например, есть даже такая русская пословица. Дурак знает, что воскресенье праздник. Что такое праздник? Праздник – это то время, которое человек не работает, а посвящает этот день молитве Богу, чтению Священного Писания, хождению в храм на молитву. Вот. А если человек неверующий, далек какая разница, какая ему когда стирать. Поэтому вот, например, ну представьте себе, вот я испачкал свою рясу. И как раз сегодня ночью Пасха. А я вместо того, чтобы идти на пасхальную службу, буду ее стирать. Скажут, наверное, я заболел на головку. Вместо того, чтобы надеть другую, я не пошел на службу. Меня там ждут 1000 прихожан, а я стираю. Это нормально или нет? Ненормально. И доктор халат стирает не в день, когда ему идти на дежурство, а на день раньше. Что тут такого особенного? Да, мы в празднике не занимаемся стиркой, уборкой, клейкой обоев. А чем мы занимаемся? Мы в храм идем, мы молимся. А тот, кто не ходит в храм, не молится, да какая разница? Лишь бы водку не пил, да в карты не играл. Понятно? Ну.
Служба обычно до обеда проходит, со всеми молебнами, панихидами. А вторая половина дня, возможно ли ее использовать для домашних дел?
А почему нет-то? Конечно, возможно. А когда еще их делать?
Остальные дни на работе?
Ну да.
Есть ли в жизни место случайности, или все происходит не случайно и присутствует в промысле Божьем?
Все присутствует в промысле Божьем.
Даже те вещи, которые, казалось бы, противоречивы.
Да, это нам кажется. А человеческий ум не в состоянии все просчитать. Мы не знаем, как далеко отзовется то или иное наше действие. А Бог, конечно, знает.
И для чего происходит то или иное?
Конечно, событие. Конечно.
То есть даже мелочи, они все равно присутствуют в этом промысле Божьем.
Конечно. Просто они изначально присутствуют как некая вероятность. А когда событие произошло, оно уже присутствует как факт. Есть такая вероятность. Она зафиксирована на плакатике, на котором нарисован коробок спичек и подпись «Прячьте спички от детей». Есть такая вероятность. А когда дом сгорел вместе с детьми, тогда уже факт произошел. Поэтому надо смотреть немножко вперед.
В книге «Екклесиаста» есть такие слова. «Что было, то и теперь есть, и что будет, то уже было, и Бог воззовет прошедшее». Как понимать эти слова?
Ну, буквально.
Что было, то и будет. То есть, как
имеется в виду
цикл?
Не события, ну, какие-нибудь там геополитические или вот в таком же порядке человек или его семья начнет болеть гриппом. А речь идет о том, что то, что вот мы сейчас переживаем как некую ситуацию, аналогичные ситуации были в истории. Поэтому очень полезно каждому человеку изучать и знать историю. Потому что те же страсти человека действуют, так же действуют политики. Всегда можно ожидать очень похожего развития ситуации. Поэтому человек, он принципиально не меняется. Поэтому вот.
А уж дьявол-то тем более.
Ну да.
Как наших предков искушал, так и нас. Так
ну
и
да.
Всех.
Ну и ангелы-хранители нам помогают с тем, чтобы противостоять этой злой силе.
Есть вопрос.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, дорогие и уважаемые батюшки. Ольга Рязань. У меня вот такой вопрос. Как определить православную литературу от неправославной литературы? Я почему-то раньше была уверена, что я должна взять книжку, посмотреть. Написано по благословению, например, Алексея II или там архиепископа Астанайского, Алматинского. Вот. И вот я недавно приобрела, в основном литературу я покупаю в монастыре. Вот, приобрела толковую Библию Лапухина. И здесь нету нигде, чтобы по благословению чего-то. Вот подскажите, пожалуйста, как определить? Спасибо большое. До свидания.
Хорошо. А если вы, допустим, возьмете роман Тургенева «Отцы и дети», и там не будет благословения церковного. Или сказку Александра Сергеевича Пушкина «Золотой петушок». Вот придете в церковную лавку, там будет для детей продаваться «Золотой петушок». Поэтому толковая Библия Лапухина считается фундаментальным исследованием, таким учебником на протяжении более сотни лет. Авторитетный труд. Поэтому его цензурировать – это просто глупо, потому что по нему учились уже сотни тысяч людей. И никаких дополнительных благословений там не требуется. Как написано Лопухин или Болотов, то, пожалуйста, читайте сколько угодно. Более того, если вы возьмете старые издания таких писателей, как Иоанн Златоуст, Василий Великий, Григорий Богослов, или более поздних, допустим, Варсонофий Великий, Иоанн Пророк, или Тихон Задонский. Незачем. Хотя в изданиях XIX века там будет написано, что допущено церковной цензурой. Но этот цензор давно умер 100 лет назад. Понимаете? Вот, поэтому совсем не обязательно. А вот на новые книги, вновь созданные, там ставится гриф с благословения издательского совета Русской Православной Церкви или епархиального архиерея для того, чтобы уже новую книгу человек спокойно мог читать. Ну, правда, и тут бывают всякие ошибки. Потому что некоторые недобросовестные издатели пишут по благословению архиереи такого-то, а сами благословением не заручились. Просто обманывают народ. Такое бывает тоже.
Есть вопрос у нас?
Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый вечер. Батюшка, ответьте мне, пожалуйста, на такой вопрос. Во-первых, как часто можно собороваться и... Потому что Тихон Задонский писал, что перед смертью один раз в жизни. И второй вопрос. Засчитывается ли соборование, если батюшки на общем соборовании прочитали 2 раза Псалтирь и 2 раза Евангелие?
Из Псалтири на соборовании читается только один псалом. Вот. А соборование считается совершенным, даже если одно чтение совершено. Хотя положено 7 раз.
А как часто соборование?
Да, как часто? Как часто? Раз в год желательно. А если человек тяжело заболел, помимо того, что он вот соборовался, обычно мы это Великим постом совершаем, то можно и нужно собороваться еще раз. Хорошо и приполезно собороваться, если женщина беременна, и у нее есть какие-то подозрения на осложнение вынашивания дитяти, или перед хирургическим вмешательством. Ну, если это не какой-нибудь такой пустяк, а серьезная полостная операция, то перед тем, как на нее идти, очень я бы рекомендовал прибегнуть к таинству собора.
То есть именно перед операцией, а не после, когда уже идет процесс восстановления?
Конечно, перед, потому что нужна человеку благодатная помощь, чтобы пережить это хирургическое воздействие.
А если человек не чувствует никакого недуга в себе, ему нужно собороваться?
Недавно я хоронил одну женщину. Она поболела 2 недели. А до того, начала этих 2 недель, она ничего не чувствовала, никакой болезни. А у нее оказался рак 4-й стадии. Я даже уверен, что она пособоровалась там полгода назад. Может быть, она и сейчас была жива.
Ну что ж, думаю, такой очень вразумительный для всех
ответ. Но это вот было совсем недавно. Это всех поразило. Ну как, вот человек заболел раком и ничего не чувствовал абсолютно.
Но эта болезнь такая, она протекает...
По-всякому. Бывают очень сильные боли, а бывает никаких совершенно. Вот это вот такой случай. Так что, братья и сестры, ежегодная диспансеризация категорически обязательна. Нет, я не без шуток. Самая продолжительная жизнь большая среди всех стран – это в Японии. Потому что все японцы проходят 2 раза в году. Полную диспансеризацию.
Обязательную.
Обязательную. Если ты не пройдешь, ты не получишь медицинскую страховку. Никакая страховая компания тебе вообще не даст никаких денег. То есть обязательно каждые полгода. Вот какой серьезный подход к своему здоровью.
Прочитала письмо Анны Павловой, портнихи. Слезы наворачиваются. А под ним столько злых комментариев. Что хотела, то и получила. И все в таком стиле. Очень задело, почему люди такие злые кругом. Отчего никого не убедить никогда ни в чем?
Нет, ну никого не все, в чем убедить, даже добрых нельзя. Не только злых. Потому что и злые, и добрые люди гордые. Потому что, чтобы иметь сочувствие к человеку, который был посажен и без суда и следствия расстрелян, то это же нужно уметь поставить себя на его место. Поэтому... Это очень нужно над собой много работать. И очень важно, чтобы родители с детьми занимались. Начинается с простых вещей, чтобы, так сказать, не давили жуков, чтобы не отрывали лапки, чтобы не ловили бабочек, а ими любовались. С этого начать. Чтобы не мучили кошек. Чтобы не смеялись, когда мальчик какой-то бежит, упал, расшиб коленку. Чтобы старшие не обижали младших. И так 20 лет. Тогда вырастет человек, который тебе подаст стакан воды, сходит за лекарством, вызовет врача. А не будет: надоела ты мне, старая, когда ж ты сдохнешь. Нужно детей воспитывать, учить добру. Это очень непросто. Потому что сердце поражено злобой, потому что вокруг дьявол и слуги его, и очень большинство людей, они этому очень серьезно подвержены. Вся душа у людей заросла сорняками, поэтому то, что такие злобные комментарии, вообще меня нисколько не удивляет. Ну, то есть вообще не удивляет. Но вот когда люди разводятся, я понимаю, ну все закономерно. А вот никогда не забуду, вот показывали пару, там в Англии живет муж и жена, ему там 110 лет, а ей 105, вот, прожили вместе 80. И вот как это? И у него спрашивают, как вам это удалось? Говорит, да очень просто. Что бы она ни сказала, я всегда говорю, хорошо, дорогая. И вот прожили в добре и в счастье. А тут, давеча, в субботу я попробовал поговорить с двумя супругами. Они наперегонки, вот, она как из пулемета, претензии к нему, а он к ней. И ну и чем? Ну как это может кончиться?
А пришли-то зачем? Чтобы вы их помирили?
Ну я не хочу, так сказать, это обсуждать, чтобы никто друг друга не узнал. А то всякие обиды бывают. Ну просто вот так интересно. Люди вроде соединились в семью. Но ни малейшего, не только желания, а возможности в чем-то уступить друг другу. То есть брак состоялся, то есть зарегистрирован, я, правда, не знаю, венчались они или нет, не помню. Ну, вроде бы да, по крайней мере, оба в церковь ходят. Но семьи-то еще нет, потому что вот я не знаю, что их связывает. Ну, правда, есть у них трое детей. Может быть, дети. Но я не представляю, как в такой атмосфере можно вообще кого-то воспитать. Только психа.
То есть желание во что бы ты ни стало доказать свое
друг. Да не только доказать. Просто у одного человека одно видение, у другого другое. И уступить нет возможности. Не то, что не хочет, не то, что не понимает, а просто вот он как бы не приемлет.
Ну, если такая ситуация возникла в семье, какой выход?
Не знаю. Моя задача связывать разрушающиеся. Поэтому я всегда из этого исхожу. Что семья настолько большая драгоценность, а благополучие детей в семье – это тоже драгоценность. И ради этого свои какие-то представления можно вообще отложить. Выдвинуть самый нижний ящик комода, где дно прогрызли крысы, вот, и туда сложить эти все свои амбиции ради строительство семьи. Семью надо строить, надо этим заниматься. Ну, как дом, вот, недаром называется домостроительство. Крыша протекла, значит, надо в это место залезть и приклеить гудроном рубероид. Если это не делать, все сгниет, развалится. И просто зачем жил, зачем женился, зачем рожал детей?
Ну, так получилось. Вот такой ответ есть.
Ну, так получилось, это можно говорить про лошадь. Она вот в своем дневнике неловко легла, и ночью в 2:30 случился заворот кишок. Если рядом ветеринара нет, все, лошадь погибла. То есть ее к утру только резать. Но это у лошадей. А очень бы неплохо, чтобы у человека была бы все-таки возможность пользоваться мозгом, который должен быть в голове. Вот в чем дело. Лошадь-то она, ну что, она заложник вот той ситуации, в которой она оказалась.
Есть вопрос у нас?
Здравствуйте.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, беспокоит вас раба Божья Наталья, город Сочи. Сын у меня служит в армии. И недавно задал такой вопрос. Мама, как доказать мусульманину, что спасение есть только во Христе? На что я ему ответила, что дабы вступать в такие прения, нужно самому читать Евангелие, изучать Библию, и только после этого, ну, вести подобные споры. Не знаю, правильно ли поступила.
Ну, правильно, но не полностью. Нужно еще очень хорошо изучить Коран.
Понятно.
Вот тогда можно. Ну и помимо этого, конечно, и дополнительная литература тоже необходима. И даже когда это произойдет, в споры с человеком другой веры вступать совершенно бессмысленно. Потому что спор, он апеллирует к логике. А вера – это совершенно другая вещь. Для нее логика не играет никакой роли, а только духовный опыт. А духовный опыт у мусульманина и у христианина, они разные. Поэтому мусульманин в своем споре, он опирается на свой опыт. На опыт своего народа, на опыт своей семьи, на опыт своих друзей, на опыт своих учителей. То же самое и христианин. А этот опыт разный. Поэтому лучше вместе выпить чаю, обняться и пойти погулять. Да.
Спасибо большое за ответ.
Пожалуйста.
Батюшка, но в древности велись очень активные и споры, и дискуссии на богословские темы.
Если устраивается какой-то специальный диспут, не спонтанный, два человека встретились в трамвае, а специально приглашаются богословы, исламские улемы, обсуждают. У нас же очень много общего. И персонажи наших книг, которые мы считаем святыми, одни и те же. Носят огромную часть. И, ну, совершенно разная интерпретация. Потом эти книги разделяют 600 лет христианской традиции. Поэтому это тоже совершенно иная культурная среда. Если христианство возникло на периферии Римской империи в Иудее, Христос туда пришел, к своему народу, то Коран возник совершенно в другой среде, в среде арабов. Хотя и арабы, и иудеи, они семиты, но это совершенно разные народы. Иудеи были носители единобожия, а арабы были язычники. Они были кочевниками. Это огромную роль играет и этнический компонент. Колоссальный, потому что это то, что формирует личность. Сам генетический строй. Это совсем не шутки. Поэтому молодой солдатик, когда вступает в богословские споры, ну, что остается? Только улыбнуться, успокоить их. Сказать, ребят, только не подеритесь. Ради Христа.
Есть вопрос еще у нас.
Да. Слушаем вас.
Здравствуйте, батюшки. Алло, здравствуйте, батюшки. Я хочу спросить...
Так хочу, так спрашивай. Нельзя
извините,
так долго терпеть, хотеть и не спрашивать.
В паломнической поездке шикарный женский монастырь. И, конечно, думаю, слава Богу, что есть такие благодетели, которые... Вопрос. Там была табличка с благодетелями, которыми у всех на слуху. Я немножко огорчилась. Что вы по этому поводу думаете? Спасибо.
Вообще не думаю. Более того, когда вы говорили, часть звука пропала, не знаю, о чем речь. Поэтому что я думаю? Да вот ничего не думаю. Дай Бог, буду сегодня спать спокойно.
Как победить страсть гнева?
Очень просто. Если тебя обуял гнев, надо перекреститься. Со словами молитвы «Во имя Отца и Сына и Святаго Духа, Господи, помилуй». Если гнев не улегся, то же самое сделать, еще присовокупить земной поклон. Если это не помогло полностью, то пойти еще выпить половину стакана святой воды. Если не помогло, повторить это еще раз. Во имя Отца и Сына и Святого Духа, Господи помилуй, земной поклон и полстакана святой воды. И вот это упражнение повторяйте в течение нескольких минут. 10-15. Обязательно гнев уляжется.
Общаюсь с девушкой уже больше года. Девушка красива, честна, верна, благородна. Хочет создать семью. У меня тоже есть большое желание создать семью. Но чувства любви у меня к ней нет. Хотя человек, она мне дорогой. Стоит ли пытаться строить фундамент семейных отношений в такой ситуации?
Не сказано ничего о самом главном. Ни красота, ни верность, не так важно. Как главное, есть ли у них одинаковая вероучительная основа.
Во что
это и фундамент. А так некрасивых лиц вообще не бывает.
То есть, если люди принадлежат одной вере, то тогда возможен брак. Если же они разнятся в вере,
то он обречен. Потому что в каждой религиозной системе свой взгляд на брак. Ну, например, в Саудовской Аравии есть люди, вступающие в брак там, с 8-летними девочками. Что в христианской традиции это есть уголовное преступление. Там в Саудовской Аравии муж может убить свою жену и заплатить штраф. Вот недавно была ситуация, там один саудит, он изнасиловал свою дочь и так ее истязал, что убил. Ему присудили штраф 50 тысяч долларов. Убийство ребенка с особой жестокостью изнасиловал. Но там совершенно другой взгляд на отношения мужчин и женщин у саудитов. Вот этот факт, который стал известен общественности. А что женится на маленьких девочках, такое сколько угодно. Вот тебе и все. Что по одной религии неприемлемо, то для другой. А в Индии 40 миллионов вдов выгнаны на улицу после смерти мужа из дома. Такая вот
традиция.
Вдова, кому она, что ее кормить? Выгоняет на улицу, и она начинает побираться.
То есть такое вот отношение к женщине,
да,
не человеку.
У нас вот, как мы обычно говорим, женщина, старики, дети. А там пошла вон. К женщине отношение хуже, чем к корове. Корова – священное животное. А женщину пинками из дома. Ну, языческая страна. В слониках веруют, там еще. Хотя в Индии есть и ислам, есть и христианство, есть и католики, есть и протестанты.
Слава Богу, что мы живем в христианской стране.
Слава Богу за все.
Спасибо, батюшка, за передачу, за ваши ответы.
Что все закончилось?
Да, нас просят прощаться.
Всем доброго, до свидания.
Спасибо вам, всего доброго.